Интервью на радио «Спутник».
От безумия в картинах до безумия в жизни. У многих Михаил Врубель ассоциируется с демонами. И это не случайно. Художник написал 13 этих мистических персонажей, причем все они были разные. Каждый раз на новой картине появлялся другой, не похожий на предыдущего. То демон сидящий, то летящий, и последним стал демон поверженный. И это тоже было не случайно. О судьбе автора знаменитых демонов и о том, почему эта тема была так близка Михаилу Врубелю, поговорим с искусствоведом и специалистом по русскому искусству Марией Мороз. Мария, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Почему тема демона стала главной в его творчестве? Ведь Врубель изображал и жену в образе демона.
Это спорный момент достаточно, кого он изображал в качестве демона. Вообще, когда появился первый демон? До его жены, на самом-то деле. Первый демон к нему появился как некий образ такой, знаете, графический, скульптурный, во время ее поездки в Киев. Он в то время там расписывал собор. Сначала Кирилловскую церковь, потом Владимирскую и так далее. Он тогда придумал вообще идею слепить демона из глины. Слепил, но он не знал толком, как обжигать, не знал, как с глазурью поступать. В общем, не было с ним специалиста-химика. И в итоге ничего не случилось. Скульптура, она вся рассыпалась. И приехав в Москву, он стал сразу же писать своего первого демона. Демона сидящего. Это 1890 год. На самом деле, вот это все произошло до появления Надежды Забыловой в его жизни. Считается отчасти, что в этом первом демоне есть какие-то, ну, я бы сказала так, черты лица девушки, в которой, ну, точнее, как же девушки, это женщина. Женщина, причем замужняя, в которой он был страстно влюблен в тот момент, когда он был в Киеве. Это была Эмилия Прахова, жена Адриана Прахова. А Адриан Прахов, в свою очередь, он руководил вот этими реставрационными работами, где и находился как раз под его руководством Михаил Врубель. Он приходил к ним в дом, открыто признавал в своих чувствах, но, в общем, конечно, он так никакого там взаимных страстей там не было. Вот. И все долгое время воспринимали вообще это как шутку. А оказывается, нет, вот действительно он страдал, очень сильно переживал. И даже вспоминает, как его близкий друг, художник Константин Коровин, он резал себе грудь ножом. Вот настолько были страсти-то большие. А потом приехал в Москву и считал вот себя вот таким отвергнутым, непонятым. И в этом демоне как бы он есть сам в первую очередь. И иногда вот в лице видит сходство с как раз с образом Эмилии Прах. Поэтому это не совсем про жену.
Про жену скорее, наверное, царевна Лебедь.
Да, вот это прям точно про жену. Жена у него была оперной певицей, причем очень популярна. Она была музой композитора римского Корсакова, и она с ним находилась в таких дружественных отношениях, они постоянно переписывались. Она же писала в письмах какие-то там свои переживания, когда муж стал болеть вот этой физической болезнью, там, да, и срывал всячески. Тесные были очень отношения. Так вот, Михаил Врубель, познакомившись с ним, он, конечно, очень вдохновлялся ее прекрасным пением, ее образом, ну, с таким циническим. И римский Корсаков отдавал, где-то забыли, основные роли. Поэтому она там как раз исполнила «Царевну лебедь», она исполнила образы весны, в общем, Снегурочки и так далее. И вот «Царевна лебедь» очень интересна, потому что если мы ее сравним с фотографией, которые остались вот эти прижизненные черно-белые снимки, настоящая Надежда Забыловой Врубель, да, без какого-то мистического образа, мы поймем, что она не очень-то похожа на ту самую Надежду Забыловой. То вот эта «Царевна лебедь» много, не то чтобы исказил, но изменил художник. Он использует типичный прием, когда показывает героев не из реальной жизни, когда это не реальный портрет, а когда показывает каких-то мифических существ, там, я не знаю, панов, демонов, или вот образ царевны-лебедь. Он увеличивает очень сильно глаза, сужает нос, так делает его более удлиненным, и всегда показывает сомкнутые губы. И в образе царевны-лебедь только абсолютно иконописный даже немножко прием используется. Вот большие глаза, которые можно встретить было в иконах, да, такие тонкие сомкнутые губы. И она очень холодная, она такого белого голубого цвета, ее лицо. И он использует свой любимый прием еще там. Он показывает не просто, да, ее, как бы, некий такой образ, да, в лебедь. Он показывает превращение. Мы видим еще в этой работе, ну, я бы сказала, такой большой сюжет, анималистичный, потому что там показаны крылья птицы, и вот она вырастает буквально еще в таком сложном повороте, оборачивается и как будто озирается на зрителя, да, случайно заметившего, как она из лебеди, из птицы превращается в царицу. На заднем плане можно увидеть еще закатное солнце. Это тоже вот излюбленный прием Врубеля, потому что художник обожал вот это время сумерек. Оно сиреневых, голубых, синих оттенков. И зачастую это еще золотые вот такие закаты, как в работе «Царевна-лебедь». Поэтому, да, это, конечно, именно про нее. Но надо сказать, что с момента знакомства с Надеждой Забыловой вообще очень много у него женских портретов появляется. Знаете, вот как проявляется, как на пленке. появляются вот черты лица Надежды Забеллы. Она появляется в многочисленных его вот этих изображениях серии «Сирени», в изображении трилогии «Фауст», заказанной Алексеем Морозовым для своего кабинета.
Мария, скажите, а вот откуда вообще такое видение жизни, вот такие мрачные краски, огромные глаза? Может быть, так выражалось его болезненное состояние, состояние Врубеля? Его, может быть, генетика вот в архиве клиники Первого Московского университета, где лечился Врубель, была даже запись о том, что дед его по матери маньяк, дед по отцу алкоголик, а сестра перенесла острое меланхолическое состояние. Или все-таки таковым было его мировоззрение изначально?
Вот, честно говоря, ничего не такое не слышала про родственные вот эти истории. Ну вот я не врач, конечно, но все-таки, вы знаете, вот этот момент с глазами, я считаю, что он сформировался как раз в его киевский период. Как вообще все это происходило? Вот он учился в академии, учился, причем вместе с Валентином Серовым. У них был один педагог, Павел Чистяков. И Павел Чистяков выделял его среди других, как лучшего из лучших, посоветовал своему другу Адриану Прахову, который был в Киеве, нуждался просто в такой творческой силе, потому что там работы было много, а денег не очень. Поэтому звать знаменитых художников не было возможности. Нужно было как раз звать талантливых студентов, чтобы платить им немножко, но чтобы, соответственно, там они прекрасно выполняли свою работу. И таким образом в Киев отправляется Михаил Врубель. Он еще не закончил академию, вот он там оказался. И там он получает свой такой, я бы сказала, такой творческий дебют. Да, у него появляется возможность высказаться немножко и формировать свой стиль. Как он формирует этот стиль? Он внимательно изучает. Его первая работа была там, Кирилловская церковь. А это церковь постройки 13-го столетия. То есть это эпоха Киевской Руси. Там сохранились вот эти фрески 12 века. Он их внимательно рассматривает. Ему интересно для него русское искусство. И вот развивает этот интерес, его еще педагог отправляет на изучение византийской мозаики в Венецию. Изучает собор Сан-Марко. Потому что там, в Сан-Марко, в куполах сохранилась та самая мозаика, которая была выведена в IV крестовый поход венецианцами из Константинополя. Чему он учает византийскую традицию? Потому что вот как раз первый вариант русской иконописи, он был от Византии, да, то есть мы этот стиль затем пропрерывали и потом развивали в своих русских школах, да, у каждого появился еще большой свой вариант понимания этого. Но к этому времени никто не занимался реставрацией фресок, реставрацией русской иконописи, то есть на самом деле то, что интересовало Врубеля, это было по-своему уникально. И вот эти расширенные глаза, какие-то странные удлиненные пропорции, это, я считаю, идет именно от иконописи, каких-то приемов, которые его интересовали, волновали. Потому что как раз вот первый демон после возвращения появляется, и вот эти рисунки такие тоже. Он разрабатывает эту тему после возвращения из Киева в Москву.
А действительно, я не знаю, вот подтвердить или нет, что вот позже он все больше уходил от веры, и его эскизы росписей Владимирского собора были отвергнуты из-за отхода от канонов.
Ну, вообще, надо сказать, там не было даже как такового отхода. Ему там давали уже иногда отрастительные мотивы рисовать. Ну, то есть ему не давали сюжеты такие сложные, как Кирилловской церкви. С чем было это связано? Вот с тем самым странным конфликтом личным с Адрианом Праховым. Видимо, как-то поведение очень такое необычное, да, такое немножко...
Отомстил за жену.
Вот, как бы, знаете, я боюсь немножко говорить, да, что это прям вот он отомстил и виновал, потому что, с одной стороны, он, будучи таким мудрым человеком, как воспринимал это все как шутку. Но, видимо, он уже просто стал раздражаться. Вот, знаете, бывает такое, что ты уже на все раздражаешься. Уже воспринимаешь человека, да, целостно. Может, тебе кажется, все плохо, что он, что бы он ни делал, уже на все. Видимо, там границы он там перешел, и, соответственно, уже нельзя воспринимать его как-то иначе. По моим ощущениям, это так как-то складывалось у них отношения.
А что касается его бытовой жизни Врубеля, да, ну, известно, что он сорил деньгами, пил, страдал мигренями, ну, и в конце концов закончил в психушке.
Это не выдумка, это правда. Когда в 1902 году, вот последний демон, который называется «Демон повержен», это 1902 год, он эту картину пытался представить на продажу совета директоров Третьяковской галереи, но ее не приняли тогда ни Грабарь, ни Валентин Серов, которые ходили в совет директоров. И тогда у Врубеля эту картину покупает фон Мек. Он платит ему достойную сумму. Ну, не сильно большую, как бы, я как не сильно большую, достаточно большую, но не такую большую, как бы, положим, продавали картины там Рейпина, да. Он платит ему 3000 рублей. А для сравнения, вот там Рейпинские картины, портрет у него стоили 5 заказные, а картины больших размеров, там, исторические там сюжеты или бытовые жанры, они выходили за 10-15 тысяч рублей. А Врубель заплатили 3000 рублей. На эти деньги описывает затем жена Врубеля, что он, ну, все, ушел в какую-то пьяную гулянку, что он распивал, деньгами раскидывался, и вообще он и страшно себя так вел. И это было и раньше. Были моменты, когда у них там должна была свадьба состояться в 96-м году. прям практически перед свадьбой он ушел в запой. Действительно, вообще в течение жизни все подмечали за ним определенные странности. Это было еще какой-то момент приезда его в Киев, о том, как он появился там. Он был в бархатном костюмчике, как будто вот все сравнивали его с персонажем итальянского художника Тинторетто. Значит, такой традиционный итальянский костюмчик. Ну, то есть в таких одеждах не ходят, особенно реставраторы. Потому что, во-первых, это бархат, да, это ткань для рабочая. Во-вторых, сам вид такой, такой странный, конечно, точно, да, уж очень артистичный. Затем, когда он общался с Тесом Скоровиным по приезду из Киева в Москву, тот постоянно рассказывал какие-то нелепые истории о том, как он тратил деньги, полученные из-за картины, на покупку белых лайковых перчаток. И вот эти перчатки, они стоили очень дорого, а потом вечером, проходив день в них, он кидал в конец со словами: «Боже мой, какая пошлость». И были такие случаи, как он там покупал флакончик духов, полностью обливался этими духами, и, собственно, денег больше не было. И не на что было ему там купить нормально даже хлеба на следующий день. Вот такой он был, да.
А чем все-таки это можно объяснить? Действительно каким-то, может быть, психическим расстройством?
Ему был поставлен диагноз как раз вот во втором году. Называется он третичный сифилис, да, или сифилис спинного мозга. Как раз вот из-за этого сифилиса произошли какие-то вот сбои в нервной системе. И вот начинаются вот эти его, конечно же, такие абсолютные какие-то подъемы, спады в настроении, в его ощущении себя. То он себя превозносит и говорит, что он лучше Микеланджело, то он, наоборот, себя уничижает. И считается, что это вот такое вот биполярное расстройство тоже, которое, опять же, стало вот результатом вот этого критичного сифилиса. Диагноз поставлен во втором году, да. Получается, что, ну, как он развивался, когда он начался, ну, это мы же можем только догадываться. Касательно всей живописи, то есть основной блок его работ, он был выполнен как раз до 1902 года. Есть картины, созданные в период болезни, вот это с 1902 по 2010 год. В 2010 году его не стало, он ушел из жизни. Их очень мало, они в основном графические, потому что ему не разрешали работать с маслом, ибо масло долго высыхало, требовало долгого там внимания. Художник не мог оторваться от работы, пока он не закончил по картину. И он иногда работал по 14 часов. Ему давали 3-4 часа работы, а он 14 работал, да, подряд. И очень сильно было раздражительно, если его отвлекали. Ну, в общем, это вот такая полная погруженность была в работу. У него была такая, вот, знаете, болезнь бессонница. И, собственно, эта бессонница периодически, я бы сказала так, появлялась в его жизни. Это не что-то там связано как раз вот с этим периодом, с 902 по 10. А бессонница у него постоянно была, и вот это тоже ощущение, да, вот это непокоя, которое характерно было и самому характеру этого человека, и вот эта неспокойность какая-то общая. Такая это и было, конечно, да.
Скажите, Мария, как вы думаете, вот мятежный дух Врубеля нашел все-таки приют?
Ну вот если мы говорим о картинах, да, то картины нашли приют в сердцах зрителей, потому что еще при жизни его творчество было принято и критиками, и художниками, и коллекционерами, потом уже действительно прям общей такой публикой. Очень много, конечно, его людей хулило, его критиковали, и тот же Репин выступался активно с руганью в адрес Врубеля. Но вот были и свои защитники. Савва Мамонтов, который был покровителем мецената. Его защищала Мария Тенишева, такая же меценатка со своей усадьбы в Смоленской области. Его активно, можно сказать, пропагандировали, потому что это был Александр Бенуа, он организовывал ему выставки вместе с Сергеем Дягилевым. Кроме того, работы Врубеля еще в 900 году, то есть вот до вот этой болезни, он получает в Париже золотую медаль за свои керамические работы. То есть на самом деле какие-то были моменты, которые постоянно помогали ему держаться, во-первых, в кругу творческой богемы. Он воплощал свои идеи под крылом Саввы Мамонтова, потому что Мамонтов назначил его руководителем керамической мастерской и приставил ему заодно мастера, который помог ему разобраться там с глазурями, с обжигом и так далее. Я бы не могла сказать, что совсем уж был отвергнутый, да, непонятый, вот такой страдающий. Кроме того, жена у него была прекрасная, суперизвестная оперная певица. И надо сказать, что многие ценили его талант. Конечно, для многих он казался уж очень эксцентричным таким художником, но тем не менее его ценили.
Мария, еще целый зал Врубеля в Третьяковской галерее.
Да, и целый зал. Действительно, ни у одного другого художника, да, нет такой привилегии.
Да.
Практически это музей внутри музея, мне причем кажется. Вот так отдельно выставили, по сути, этот зал стоит как бы из таких мощных трех блоков, трех частей. Да, действительно, только у него.
Есть
такое особенное пространство.
Спасибо, Мария, огромное. О судьбе автора знаменитых демонов и о том, почему эта тема была так близка Михаилу Врубелю, мы беседовали с искусствоведом и специалистом по русскому искусству Марией Мороз.
Интервью на радио «Спутник».